по погибшим в Кузбассе, Краснодарском крае и Самаре. Басманный суд признал правоту адвокатов Михаила Ходорковского. Парламент Чечни просит у Москвы миллиарды на компенсацию жертвам политрепрессий. Бывшего министра внутренних дел Украины обыскали и допросили. Эти и другие сюжеты в итоговом выпуске программы «Время свободы». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. Пожары и катастрофы. Россия переживает коллапс. Статья под таким заголовком появилась сегодня в итальянской газете «Стампа». Дом престарелых, уничтоженный пожаром, шахта, разрушенная в результате взрыва, самолет, разбившийся при ударе о взлетную полосу. Инциденты происходили в отдаленных друг от друга районах. Дом престарелых находился в Краснодарском крае, шахта Ульяновская в районе Новокузнецка, а Туполев упал в областном центре на Волге. Но как в Сибири, так и в Восточной и Южной России трагедии имеют, кажется, одну и ту же причину – несоблюдение или нарушение правил безопасности, наследие советской эпохи. По этой же причине катастрофы превращаются почти в метафору для России 21 века, переживающей настоящий бум, богатеющей благодаря дорогой нефти, России, в которой проживает все больше миллиардеров, но в которой происходит крах механизмов социальной защиты, работающих как в развивающихся странах, а не в одной из 10 самых экономически развитых стран мира, пишет «Стампа». Общее число жертв трех катастроф, которые произошли в последние дни, составляет 176 человек. Сегодняшний день был объявлен днем траура по всей стране. Продолжит тему корреспондент «Свободы» Юрий Багров.
В Кузбассе, где в результате аварии на шахте «Ульяновская» погибли более 100 человек, прошли траурные мероприятия. Проститься с погибшими шахтерами пришли более 2000 жителей Новокузнецка. Между тем, поисковые работы на шахте продолжаются до сих пор. Информацию о ситуации на шахте «Ульяновская» по телефону рассказала корреспондент «Радио Свобода» в Новокузнецке Анна Бесчастного.
Специалисты МЧС нескольких регионов России ищут оставшихся под завалами горняков. Работы идут на одном из самых сложных участков, где стоит вода. Спасатели откачивают ее, чтобы продолжить путь к предполагаемому местонахождению шахтеров. По последней информации, на угольном предприятии погибло 107 горняков. На поверхность подняты тела 74 погибших, 93 человека спасены. Всего в момент взрыва под землей находилось 203 человека. По данным следствия, взрыв произошел при проведении проверки оборудования. Предположительно, взорвался метан или угольная пыль, в результате чего обрушилась кровля. По сегодняшнему заявлению министра по чрезвычайным ситуациям Сергея Шойгу, официально причина аварии на Ульяновской будут объявлены не ранее, чем через 2 недели. Именно столько времени потребуется специалистам на расшифровку данных с приборов безопасности, установленных на шахте. Выводы о том, что технологические нарушения перед аварией отсутствовали, рассматриваются в рамках как одно из мнений. Судмедэкспертиза Новокузнецка продолжается опознание тел родственниками погибших. На территории, прилегающей к моргу, по-прежнему разбиты палатки, где врачи и психологи работают в экстренном режиме и круглосуточно. По словам Игоря Патрина, заведующего отделением пограничных состояний психиатрической больницы города Кемерово, люди активно не обращаются, но мы ходим, смотрим, кто в каком состоянии находится, и предлагаем помощь, равно как и московские психологи, которые здесь находятся. В связи с крупной аварией, приведшей к многочисленным жертвам, 22, 23 и 24 марта в Кузбассе объявлен траур. В эти дни на территории всей области приспущены государственные флаги Российской Федерации и флаги Кемеровской области. Отменены все развлекательные мероприятия.
Рассказывала Анна Бесчастного. Во время проведения спасательных работ на шахте «Ульяновская» стало известно и еще об одном инциденте в Кузбассе – на шахте «Южкузбасс-Уголь». Там в результате повреждения силового кабеля началось задымление одного из подземных тоннелей. Обошлось без жертв. На поверхность были эвакуированы все работники шахты. Жертвами пожара в доме для престарелых в станице Камышеватской Краснодарского края стали 63 человека. Минувшей ночью скончалась еще одна пострадавшая. В всех православных храмах региона прошли траурные литургии. Примерно у половины погибших нет родственников, которые бы присутствовали на похоронах. Подробности в репортаже корреспондента «Радио Свобода» в Краснодарском крае Ивана Петрова.
До 63 человек выросла цифра жертв, погибших в результате пожара в доме престарелых станицы Камышеватская Ейского района Краснодарского края. В центральной районной больнице Ейска в ночь на 21 марта скончалась 66-летняя пенсионерка, госпитализированной после пожара в доме престарелых. Валентина Сергеенко умерла от инфаркта. Врачи считают, что это однозначно последствия перенесенного шока. Пострадавшим и их родственникам оказывают психологическую помощь 10 специалистов. Погибшие сейчас находятся в Ейском морге. На первоочередные мероприятия из резервного фонда главы района выделено 500 тысяч рублей. Жертвы трагедии, имеющие родственников или попечителей, будут похоронены по месту жительства. А 26 человек, не имеющих близких, будут преданы земле на территории Камышеватского сельского поселения. Родственники погибших уже забрали 8 тел. Для их транспортировки предоставлены автомобили. Вице-губернатор Краснодарского края Мурат Ахеджак подчеркнул, что надо внимательно рассмотреть вопрос об оказании помощи родственникам погибших, так как, по его словам, целесообразнее выделить эти деньги на покупку пожарной техники, чем отдавать людям, которые сдали своих стариков богадельню. Иван Петров для Радио Свобода, Краснодар.
В Самаре комиссия Министерства транспорта продолжает расследование аварии Ту-134. В день траура, несмотря на неофициальный запрет властей пассажирам разбившегося самолета не давать интервью журналистам, нашему корреспонденту в Самаре Сергею Хазову удалось пообщаться с людьми, выжившими в авиакатастрофе.
В специальном ангаре недалеко от аэропорта Курумыч комиссия Министерства транспорта России изучает обломки фюзеляжа Ту-134. В Москве специалисты Межгосударственного авиационного комитета уже расшифровали бортовые аварийные самописцы с разбившегося самолета. Однако говорить о причинах трагедии рано, заявил председатель Государственной комиссии по расследованию катастрофы Ту-134 Борис Король.
Мы по Донецкой катастрофе, которая произошла в августе месяце, только в феврале месяце в Петербурге объявили результаты технической комиссии. Все зависит от того количества экспертиз, которые необходимо провести, от моделирования различных ситуаций. Это достаточно сложная техническая работа, которая требует времени большого.
Сейчас комиссия сверяет информацию, полученную из бортовых самописцев, с наземными данными диспетчерского пункта аэропорта Курумыч и приступает к расшифровке переговоров членов экипажа. После самарской авиакатастрофы будут ужесточены требования летных комиссий при переэкзаменовке летчиков, пилотирующих самолеты Ту-134, сообщил заместитель министра транспорта России Борис Король.
Какие-то нарушения, которые будут допущены при заходах на посадку, будут серьезно расследоваться, и командиры воздушных судов будут лишаться права на осуществление полета.
По мнению следователей Генеральной прокуратуры России, главной версией авиакатастрофы в Самаре нужно считать ошибку экипажа. Несмотря на то, что следователи прокуратуры категорически запретили пассажирам разбившегося Ту-134 общаться с журналистами, мне удалось побеседовать с двумя из них. Люди согласились говорить на микрофон без упоминания их фамилий. Говорит Олег.
Жалаберность? А что еще больше? Халатность? Больше не буду летать. Боже упаси. Жизнь дороже миллиона. Техника такая. После коммунистов будем надеяться на лучшее. Все зависит от техники. Правительство тормошит, премьер-министра, Фрат, чтобы деньги давал. Лучшие Боинги.
Среди пассажиров Ту-134, потерпевшего в субботу катастрофу в Самаре, была и пенсионерка Марина Алексеевна.
Во-первых, самолеты уже старые, изношенные. И я больше говорю о том, что пилоты не хорошо обученные. Раньше меньше было аварий. Или их не передавали, или же меньше было. Не знаю, я много летала, но ни разу не слышала, чтобы самолет взорвался, или упал, или разбился.
В больницах Самарской области остаются 18 пострадавших в катастрофе самолета Ту-134. Для Радио Свобода Сергей Хазов, Самара.
Минувшей ночью в Новосибирске возник пожар в общежитии жилищно-коммунального хозяйства. Несмотря на оперативные действия спасателей, один человек погиб. Всего в деревянном строении проживала 21 семья. Сегодня на всей территории России приспущены государственные флаги. Телерадиокомпаниям и учреждениям культуры предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи. Юрий Багров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Неожиданное решение принял Басманный суд Москвы. Он удовлетворил жалобу адвокатов Михаила Ходорковского и Платона Лебедева, которые требовали признать незаконным проведение предварительного следствия по новому делу против бывших руководителей ЮКОС и Минотепа в Чите. Если решение суда вступит в законную силу, Ходорковского и Лебедева должны будут этапировать в Москву. Насколько это вероятно и как воспринимает защита последнее решение Басманного суда, адвокат Платона Лебедева Карина Москаленко рассказала корреспонденту «Свободы» Ольге Вахоничевой.
Карина, могли бы вы назвать основные причины, побудившие защиту подать жалобу и настоять на том, что Чита незаконно выбрана местом проведения следствия?
Мы ставили вопрос о том, что место избрано незаконно. Но следствие пыталось возражать. Генеральный прокурор говорила, что в некоторых случаях это может быть место пребывания человека. Но понимаете, какая вещь? Место пребывания Ходорковского было создано специально для этого искусственно. Оно не было местом пребывания Ходорковского. Он находился в Краснокаменске. Они его этапировали. Это во всяком случае не было местом пребывания Платона Лебедева. Они его этапировали из далеких-далеких краев. И все от начала до конца было, конечно, незаконно. Но помимо просто незаконности, в том смысле, что это не соответствовало требованиям Уголовно-процессуального кодекса, место-то выбрано не случайно. Оно было выбрано для того, чтобы переместить центр слушания этого дела, центр расследования этого дела так далеко от центра России, чтобы туда трудно было добраться, чтобы это было достаточно дорого, чтобы международные обозреватели не могли быть там, чтобы журналисты не могли быть там, чтобы широкая российская публика, которая интересовалась этим делом в прошлый раз, не могла достичь далеких сибирских просторов. Понимаете, это было сделано специально. Власти, в том числе и следственные власти, у них появлялась абсолютно неограниченная возможность с одной стороны, контролировать весь этот процесс, создавать максимальные неудобства для защиты, а с другой стороны, уводить это дело от широкого общественного интереса.
В таком случае, было ли для вас неожиданным решение Басманного суда вернуть Ходорковского и Лебедева в Москву?
Было для меня неожиданным, так как ранее были неожиданными все грубые нарушения и по этому делу. Я вообще по этому делу просто не устаю удивляться. Но, конечно, если это было частью большой стратегии, и тактически это тоже соответствовало их целям, то, конечно, решение Басманного суда не было в канве всего того, что решалось до сих пор. Но если вы меня собираетесь спросить, почему, а я не буду строить предположения. Просто не знаю, все, я не хочу даже фантазировать на этот счет.
Как следует из решения суда, ваши подзащитные должны быть переведены в Москву. Когда это случится? И вероятно ли это вообще?
Не знаю. Их перемещать должны не судебные власти, а совсем другие должностные лица. Давайте посмотрим, когда они это сделают.
Есть ли такая возможность, что Генпрокуратуру заставят возобновить следствие по делу?
Я знаю, что у Генпрокуратуры есть очень много возможностей, а в отличие от защиты, потому что защита поставлена в заведомо неравные условия. И следствие, которое ведет, скажем, несколько лет, и годы, например, адвокаты участвуют в этом следствии каких-нибудь 15-17 дней, это главная демонстрация отсутствия равноправия сторон в процессе, что, кстати говоря, прямое и явное нарушение с той статьи Европейской конвенции, которая регулирует право на справедливое судебное разбирательство. А уж что прокуратура будет действительно делать, посмотрим, что будет делать Генеральная прокуратура. Мы готовы к любому развитию событий.
Адвокат Карина Москаленко. Сегодня Читинский областной суд тоже принял решение в пользу Ходорковского. Подтвердил незаконное заключение экс-главы ЮКОСа в штрафной изолятор. В июне прошлого года Ходорковский провел 10 суток в ШИЗО за то, что в личных вещах у него были обнаружены 2 лимона. А еще одно судебное заседание по громкому политическому делу сегодня не состоялось. Отложено уже в третий раз из-за того, что представители ответчика не явились в зал суда. Ответчик – это московские власти, а истцы – оппозиционные политики, организаторы марша несогласных. Они добиваются признания незаконными действий московского правительства, которое запретило устраивать шествие в центре города в декабре прошлого года. Несмотря на постоянные запреты, планируются новые марши несогласных, как в столице, так и в других городах России. Продолжит тему Марьяна Тарачешникова.
Заседание в Тверском суде Москвы продолжалось не более 5 минут. Этого хватило как раз на то, чтобы судья смог ознакомиться с документами представителей истцов, отказать им в ходатайстве о допуске в зал судебных заседаний фотографов и телеоператоров, установить факт отсутствия ответчика и перенести рассмотрение дела на 4 апреля. Такими же были и 2 предшествующих заседания по этому делу. Истцы приходят, ответчиков нет. Судья же не решается рассматривать дело в их отсутствие, несмотря на то, что закон позволяет это делать. По словам адвоката Рустама Мамаева, особенно курьезными в этом свете выглядят определения суда, в которых, в частности, говорится.
Разъяснить ответчику, что непредставление доказательств возражения в установленный срок не препятствует рассмотрению дела по имеющимся доказательствам. Разъяснит ответчику в случае непредставления возражения и доказательств если суд может установить, что ответчик согласен с обстоятельствами, на которые ссылается истец. То есть суд сам в своем акте говорит об этом и, тем не менее, не приступает к рассмотрению дела. Мы познакомились с делом, представитель правительства Москвы был в курсе о том, что сегодня процесс, они уведомлены, иск им направлен, но они как бы своей неявкой препятствуют рассмотрению процесса.
Сказал адвокат Рустам Мамаев. Суть претензий организаторов декабрьского марша несогласных к московским властям сводится к следующему. Во-первых, правительство Москвы не санкционировало проведение митинга на Васильевском спуске, предложив митинговать подальше от Кремля, на Триумфальной площади. А во-вторых, и это больше всего задело организаторов марша несогласных, Управление безопасности правительства Москвы отказало в разрешении проводить демонстрацию по Тверской улице 16 декабря прошлого года, и, собственно, марша не получилось. Теперь истцы добиваются того, чтобы суд признал действия московских чиновников незаконными, говорит лидер Народно-демократического союза Михаил Касьянов, пришедший в Тверской суд поддержать организаторов марша.
Вся страна видела, и весь мир видел, как 16 числа власти физическим образом препятствовали гражданам на свое конституционное право на демонстрацию. Мы утверждаем, что это было незаконные действия. Все эти месяцы власти отказывались рассматривать эти иски, говоря, что все было нормально, никому никто ничего не запрещал. Мы все знаем, что запрещали и препятствовали физическим образом. Наконец-то мы добились, что все-таки иск наших организаторов был принят в районный Тверской суд, и мы теперь ожидаем рассмотрения. Уже трижды представители правительства Москвы не являются на рассмотрение этого дела, и сегодня суд опять перенес рассмотрение. Должностные лица, которые нарушали закон и отдавали незаконные приказы правоохранительным органам применять насилие, должны отвечать. И мы должны быть уверены в том, что каждый гражданин чувствовал себя в своей стране, что его защищает закон, его защищает суд.
Сказал Михаил Касьянов. Ну а пока оппозиция готовится к новым маршам. Один намечается на 24 марта в Нижнем Новгороде. Правда, городские власти уже отказались санкционировать демонстрацию в центре города, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лера Валеева.
В первую очередь это связывают с тем, что митрополит Нижегородский Ярзамасский Георгий расценил как кощунство проведение митинга рядом с храмом Иоанна Крестителя. Кроме того, как пояснил мэр Нижнего Новгорода Вадим Булавинов, в этот день в центре города состоится детский праздник «Город мастеров». По его словам, около 3000 детей будут сидеть со своими поделками на пути митингующих, поэтому акцию протеста лучше было бы отложить или проводить в каком-то другом месте. Нижегородская мэрия также предлагала оргкомитету марша несогласных вместо шествия по центру города ограничиться митингом на площади Ленина. Как отметила член оргкомитета марша несогласных, сотрудник Нижегородского общества российско-чеченской дружбы Оксана Челышева, акция протеста состоится там, где планировалось изначально. Митингующие пройдут по центру города. Нежелание оргкомитета марша несогласных проводить акцию протеста на площади Ленина объясняется тем, что там стоит памятник вождю мирового пролетариата. По словам Челышевой, они не имеют ничего против этого памятника, но заявлять свою позицию рядом с Лениным не собираются. На прошлой неделе были задержаны 6 нижегородских лимоновцев, которые занимались расклейкой агитационных материалов о предстоящем марше несогласных. Молодых людей почти сразу же отпустили, изъяв у них около 300 листовок. А накануне двум членам оргкомитета, лидеру нижегородских лимоновцев Илье Шамазову и пресс-секретарю движения «Другая Россия» Юрию Староверову пришлось писать объяснительную записку по поводу выпуска агитационной газеты, посвященной предстоящему маршу несогласных. Милиция изъяла весь тираж, объяснив это тем, что издание проверяет на наличие экстремистских высказываний. При этом, как отметил Староверов, для проведения экспертизы нужно было всего 1-2 экземпляра, а не 60 тысяч, тем более, что изъятие всего тиража должно происходить только после того, как в газете найдут экстремистское высказывание. Но, по словам Челышевой, агитация участников предстоящего марша несогласных прошла успешно. Как ожидается, в нем примут участие больше 1000 человек. Для «Радио Свобода» Лера Валеева, Нижний Новгород.
Кроме того, объединенная оппозиция готовит протестные шествия в Москве и Петербурге. Ожидается, что 14 апреля несогласные пройдут маршем по улицам Москвы, а на 15 апреля запланировано проведение аналогичной акции протеста в Санкт-Петербурге. Марьяна Тарачешникова, «Радио Свобода», Москва.
Чеченский парламент предложил Госдуме принять поправки к закону о реабилитации жертв политических репрессий, предусматривающие выплату денежных компенсаций пострадавшим от сталинских депортаций. По одним данным, речь идет о 8 миллиардах рублей, по другим – о 18. Рассказывает корреспондент «Свободы» Олег Кусов.
Деньги на компенсации жертвам сталинских репрессий чеченские депутаты предлагают взять из стабилизационного фонда России. Спикер парламента Чечни Дуквах Абдурахманов заявил, что жертвам политических репрессий в республике необходимо выделить 8 миллиардов рублей. В среду независимая газета опубликовала материал, в котором утверждала, что чеченские власти попросили выделить 18 миллиардов рублей для реабилитации жертв сталинской депортации чеченцев в 1944 году, а затем выделять 10 миллиардов рублей ежегодно. Российский политолог Тимур Музаев утверждает, что инициатива Грозного связана с тем, что в 1992 году Джохар Дудаев отказался от получения денег из федерального центра на выплату компенсации.
Парламента Чеченской Республики по поводу выделения дополнительных средств на выплату компенсации связано с тем, что в свое время жители республики, депортированные в 1944 году, не получили законной компенсации согласно федеральному закону о реабилитации репрессированных народов. Дело в том, что в 1992-1993 год президент Чечни, тогдашний Дудаев, заявил, что Чечне не нужны российские подачки. В то же время гражданам России, подвергшимся депортации в Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, в Дагестане, в Калмыкии были выплачены эти компенсации, на то время они составляли в пересчете на условные единицы примерно $1300. Сейчас же, когда в Чечне начинается выплата компенсаций тех самых размерах 10 тысяч рублей, примерно сейчас равняется $300. Получается очевидная несправедливость. Если эти расчеты как бы завышены и соответствуют действительно, то следует ожидать, видимо, со стороны федеральных властей аргументированных предложений, а не гольных криков о том, что это все является, в общем, выкупом за отказ Кадырова от подписания федерального соглашения. Здесь нужен какой-то разумный, взвешенный подход, по которому в федеральном центре мы пока не наблюдаем. Любые предложения, которые звучат в Грозном, какие бы ни были, здесь почему-то встречаются не просто штыки, а просто буквально какой-то истерическими кампаниями со стороны Рогозиных и прочих депутатов.
В то же время проблема справедливого распределения всевозможных компенсаций остается наиболее актуальной в Чеченской Республике, продолжает Тимур Музаев.
Я думаю, что это одна из самых серьезнейших проблем, которые вот есть в нынешней республике, поскольку явное мошенничество и жульничество с конституционными выплатами приводит к нарастанию социальной напряженности и к росту недовольства. Все администрации, которые правили в Чечне, все, в общем, были более-менее замешаны в махинации с конституционными деньгами. Ни одно из правительств не смогло достойно справиться с этим вопросом.
Так считает российский политолог Тимур Музаев. В среду президент Кадыров заявил журналистам в Москве, что он против подписания договора о разграничении полномочий между Москвой и Грозным, который, по его словам, не актуален. Кадыров предложил забыть об этом договоре. Олег Кусов, Радио Свобода, Москва.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Парламент Чечни требует от Москвы миллиардных компенсаций жертвам сталинской депортации. Тему обсуждаем с Русланом Хасбулатовым, бывшим председателем Верховного Совета РСФСР. Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Далее в итоговом выпуске программы «Время свободы». Сергей Лавров рассказал депутатам о непростых отношениях России со странами СНГ. Авторы жалоб президенту России создали свой клуб. Сразу после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день траура в связи с трагическими событиями последних дней, когда погибли более 175 человек. В Ростовской области, недалеко от авиагарнизона Миллерово, при выполнении плановых полетов столкнулись в воздухе два истребителя МиГ-29. Пилотам удалось катапультироваться. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая в Государственной Думе, заявил, что Москва не поддержит введение чрезмерных, как он выразился, санкций против Ирана. Чертановский суд Москвы удовлетворил иск компании «Интеко» о защите деловой репутации главному редактору русской версии журнала «Forbes» Максиму Кашулинскому. Около 100 тысяч человек умерли в России в прошлом году от наркомании. Об этом заявил один из руководителей Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктор Хворостян, выступая на проходящем в Москве молодежном форуме по этой проблеме. Президент Франции Жак Ширак выступил в поддержку кандидата в президенты Николя Саркози, представляющего правящий правоцентристский «Союз за народное движение». В Петербурге убит 24-летний гражданин Таджикистана. Его тело с многочисленными ножевыми ранениями было обнаружено во вторник вечером в Приморском районе. В пакистанской провинции Южный Вазиристан, вблизи афганской границы, третий день продолжаются столкновения между местными племенами и иностранными боевиками, связанными с Аль-Каидой. Потери обеих сторон – 106 убитыми и 130 ранеными. Президент Египта Хосни Мубарак назначил на 26 марта референдум по одобренным парламентом поправкам Конституции. Оппозиция призывает к бойкоту референдума. Испания заявила, что один из островов Канарского архипелага станет первым в мире островом, полностью снабжаемым энергией воды и ветра.
Московское время 20 часов 32 минуты. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Дмитрий Волчек. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня рассказывал депутатам Госдумы о том, какую он видит российскую политику в отношении соседей по СНГ. Депутатов интересовали Белоруссия, Грузия и страны Балтии. Почему с Минском Россия ссорится слишком громко, а с Тбилиси и Таллином недостаточно громко? Шел разговор и о мире за пределами СНГ. И разговор этот слушал корреспондент «Свободы» Данила Гальперович.
Сергей Лавров оказался на трибуне Государственной Думы в свой день рождения и в полной мере испытал на себе неписанное правило, гласящее, что нельзя же человеку каверзными вопросами праздник портить. Его много поздравляли, после выступлений и ответов на вопросы отвели праздновать в один из парадных залов Государственной Думы, а во время речи внимательно слушали. Говорил Сергей Лавров в основном о том, что из себя представляет Содружество независимых государств в начале 16-го года своего существования.
Наработана солидная правовая база политического, экономического и гуманитарно-культурного сотрудничества на новой основе. Содружество вносит свой вклад и в обеспечение безопасности и стабильности в Евразии. В то же время изначально ставившиеся задачи, такие как создание общего экономического пространства, координация внешнеполитической деятельности, обеспечение коллективной безопасности, открытость границ, сохранение единого гуманитарного пространства, решены далеко не в полной мере. На сегодняшний день СНГ не смогло стать ни полноценным интеграционным объединением, ни эффективной международной организацией, которая оказывает действенное влияние на мировые процессы.
Признав, что Содружество развивалось отнюдь не так, как было задумано, министр от общего перешел к частному и отметил, что существование отдельных стран на том месте, где был Советский Союз, уже всеми признанная реальность. Было ясно, что эта реальность министру не то чтобы очень нравится.
Страны-участницы обрели вкус к суверенитету, адаптировались к независимости. В некоторых из них к власти пришли люди, которые, провозглашая многовекторный подход к международным делам, не рассматривают Россию в качестве главного приоритета в своих внешних связях и, соответственно, строят свою политику. Последние годы на пространстве СНГ существенно возросло присутствие и внерегиональных сил, активность внерегиональных сил. Кто-то стремится навязать России на этом пространстве какое-то вязкое соперничество, если не конфронтацию в полном смысле этого слова.
Министра спрашивали, как дальше Россия намерена действовать в отношении самопровозглашенных государств на территории бывшего СССР. Лавров отвечал, что там живет много граждан России, правда, не упоминая при этом, что Россия вовсю способствовала тому, чтобы там российских граждан было побольше. В то же время Сергей Лавров отрицает связь проблемы признания этих государств Россией с вопросом о статусе Косово. Вице-спикер Государственной Думы Сергей Бабурин уверен, что Россия должна попросту признать независимость Абхазии и Приднестровья, не обращая особого внимания на протесты Грузии и Молдавии.
Оптимальным решением было бы, конечно же, дипломатическое признание и спокойная работа. Чтобы не было двусмысленности ни у кого. Вот и все, и сняли бы. Кто-то был бы вначале недоволен, но потом бы все успокоилось. Ведь когда-то признали же Португалию, отделившуюся от Испании, без согласия Испании. Испания отказывалась признать. Ну и что, сейчас уже об этом и забыли давно.
Вот также, не обращая внимания на очевидную озабоченность Запада по поводу российско-иранских контактов, Москва будет дружить с Тегераном и заканчивать там строительство атомной станции. Это Сергей Лавров сообщил, отвечая на вопрос, не связаны ли споры России и Ирана по поводу финансирования строительства станции в Бушере с предстоящей резолюцией Совбеза ООН по иранской ядерной программе.
какой-либо увязки между работой над резолюцией, которая направлена на урегулирование ситуации вокруг ядерной программы Ирана с одной стороны и реализации проекта сооружения АЭС в Бушере, не существует. Я читал сообщения, в том числе в «Нью-Йорк Таймс», относительно высказываний некоторых анонимных европейских официальных лиц, будто бы мы им о такой увязке сообщали. Это не чистоплотный прием. Это лишний раз показывает, что кому-то, наверное, из тех, кто так или иначе прислонялся на каком-то этапе к этим переговорам или что-то слышал о них, выгодно постараться выставить Россию в таком свете. То, что делается в Бушере, мы неоднократно подчеркивали, делается в полном соответствии с международными обязательствами Российской Федерации, под полным контролем МАГАТЭ и не только не представляет какой-либо угрозы с точки зрения распространения оружия массового уничтожения, в данном случае ядерного оружия, а наоборот, является образцом того, как режим нераспространения действует.
Многие эксперты, впрочем, уверены, что Москва получила от Вашингтона достаточно ясный сигнал еще несколько лет назад. Если в Иран действительно пойдет российское ядерное топливо, то о каких-либо хороших отношениях можно забыть. На публике это принято отрицать и говорить, что на Тегеран давить не надо. Такой пассаж был и в известной речи Владимира Путина в Мюнхене, которая очень вдохновила российских державников. Бывший начальник Сергея Лаврова, а теперь депутат Госдумы от КПРФ Юлий Квитов, Виценский даже упрекнул МИД, что ведомство не идет по пути, намеченному президентом.
С интересом и надеждами было воспринято выступление президента в Мюнхене. Но как и чем оно будет обеспечиваться? Ответ на этот вопрос пока не видно. Речь произнесена, но последствий не ощущается. Европе не нужна мощная возрожденная Россия, стоящая вровень США. Она и сама не прочь потягаться с Америкой, используя при этом Россию как энергетический и сырьевой придаток. Нужно ли Европе вступать в противоречие с США по вопросам дальнейшего ведения их совместной политики на Россию, когда используя ее нынешней слабости сулит огромные выгоды и преимущества на многие десятки лет вперед? Конечно, нет. Не восстанавливать Россию, а закреплять ее нынешнее положение всеми способами и силами – в этом состоит политика Евросоюза и США. Иллюзии в этом отношении, если они есть, не оправданы.
Речь Юлия Квиценского воспринималась с одобрением не только коллегами-коммунистами, но и большинством депутатов Думы. Очевидно, новая державность, которую Сергей Лавров олицетворяет не в последнюю очередь, так сплотила думцев, что они теперь не спорят по внешнеполитическим вопросам и даже подписали недавно межфракционное соглашение по этому поводу. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Время свободы, 21 марта, итоговый выпуск. Правящая коалиция на Украине пытается помешать проведению в Киеве весеннего марша свободы. Его организатором выступает Народная самооборона. Против лидера этого оппозиционного правительства общественного движения возбуждено уголовное дело. Президент Виктор Ющенко назвал его политическим заказом. Слово киевскому корреспонденту свободы Владимиру Ивахненко.
Многотысячные митинги Народной самообороны в украинских регионах и растущий рейтинг ее лидера Юрия Луценко серьезно встревожили правящую коалицию. В минувший вторник в киевской квартире экс-главы МВД следователи Генеральной прокуратуры в течение 7 часов проводили обыск. Поводом для него стало возбуждение против Луценко уголовного дела по статье «Злоупотребление властью и служебным положением». Ныне оппозиционному политику инкриминируют, в частности, незаконную выдачу во время его руководства милицейским ведомством в 2005 году как минимум 50 пистолетов. Во время обыска следователям так и не удалось найти мебель и оргтехнику, которые Луценко мог получить, по предположениям прокуратуры, за награждение пистолетом одного из украинских бизнесменов. Тем не менее, вызвав во вторник бывшего министра на допрос, Генеральная прокуратура избрала для него меру пресечения в виде подписки о невыезде. Комментируя дело Луценко, президент Виктор Ющенко в среду обвинил подконтрольное правительству, Генеральную прокуратуру и Министерство внутренних дел в выполнении политического заказа. За несколько часов до этого заявления милиция сообщила о том, что в подвале дома по улице Дружбы народа в центре Киева, рядом с офисом Народной самообороны, обнаружено взрывное устройство. Подобные попытки дискредитации оппозиционного движения были вполне ожидаемыми для Луценко. Он заявил, что подбрасывание взрывчатки, закрытие телепрограмм и подкуп депутатов парламента – обычная практика вернувшихся во власть представителей авторитарного режима. Несмотря на противодействие со стороны премьера Януковича и его команды, Луценко убежден, что весенний марш свободы состоится. В объявленной народной самообороной масштабной акции протеста в мае в Киеве ожидается участие десятков тысяч человек под лозунгами отставки правительства и роспуска Верховной Рады. Правящая коалиция, главную скрипку в которой играет партия регионов, опасается повторения Майдана. Поэтому, как единодушно отмечают политологи, действия украинских правоохранительных органов призваны изолировать одного из самых популярных оппозиционных политиков и не допустить продолжения его агитационного тура по регионам страны. Пока такая возможность у бывшего главы МВД сохраняется. Во второй половине дня в среду Подольский районный суд Киева приостановил следствие по делу Луценко до выяснения законности возбуждения против него уголовного дела. Владимир Ивахненко, для Радио Свобода, Киев.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, начиная с 26 марта, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Ежедневно в приемную администрации российского президента поступают тысячи писем от граждан. Люди жалуются гаранту Конституции на нарушение своих прав и просят помочь решить их проблемы. Как правило, до самого президента эти письма не доходят. Сотрудники администрации переправляют их региональным чиновникам, а то и просто никак не реагируют. И вот люди, пишущие президенту Путину, решили объединиться в своеобразный клуб, рассказывает Любовь.
Есть в русском городском фольклоре такое понятие, как «письмо счастья». Перепишешь его много-много раз, и будет тебе счастье. Так вот, российские граждане, решившие вступить в переписку с гарантом Конституции Владимиром Путиным, пишут ему письма несчастья. Как говорит глава Общественного комитета гражданской самообороны Виктор Гущин, каждое такое послание тянет как минимум на очерк в толстом журнале. Пенсионер Александр Волков, жалующийся президенту на нищету. Бывший чиновник из Краснодара Александр Ермоленко, на которого в родном крае завели уголовное дело за нецелевое использование бюджетных средств, а он просто построил 15 котельных, чтобы люди зимой не замерзли. Жители двух домов поселка Октябрьский Люберецкого района. Уже полтора года они живут в домах, но местные власти, исправно взимающие с новоселов плату за жилищно-коммунальные услуги, отказываются их регистрировать. А вот за 15 тысяч рублей – пожалуйста. Для всех этих людей, прошедших практически все инстанции, прокуратуру, суды, истративших кучу денег на юристов, обращение к Владимиру Путину – это последняя, хотя и призрачная надежда, говорит Виктор Гущин.
Право каждого обратиться к президенту непосредственно. Существует президентская почта, там все фиксируется в соответствующих книгах, получение, входящее и исходящее, но либо это отписки, либо ответов не получается вообще. Любая челобитная, начиная еще со старых времен в России, царю-батюшке, она как бы оставалась челобитной, в хорошем настроении удовлетворит, не будет желания заниматься соответствующим, отмахнется или подложит в дальний угол стола или под сукно, как это у нас водится. Мы, конечно, доведем до сведения президента, есть каналы, я их проработаю. Сводные мы составим пакет и направим, соответственно, с сопроводительным письмом всех инициаторов такую уважительную просьбу к президенту рассмотреть эти вопросы и ответить, помимо того, что непосредственно вам, еще и нашей структуре. Моей точки зрения, если у нас и происходят позитивные перемены, то только в том направлении, что растет гражданское самосознание и начинают возникать структуры, которые могут быть отнесены именно к этому сектору формирования гражданского общества.
Вполне возможно, что люди, пишущие президенту Путину, могут объединиться в общественную организацию. Ее главной задачей станет систематизация писем, отправленных в разное время в Кремль. Их будут слать туда снова и снова, пока российский президент не ответит лично хотя бы на одно послание. Обращение россиян с жалобами непосредственно к президенту – показатель слабости, если не полного отсутствия в стране гражданского общества. Так считает руководитель отдела информационно-аналитического центра по изучению общественно-политических процессов на постсоветском пространстве Алексей Власов.
Это определенная историческая традиция, потому что слой русской бюрократии, который был связующим звеном между высшей властью и народом, всегда рассматривался как враждебная система по отношению к простому жителю, там, гражданину, подданному. Силу, которая олицетворяла как бы позитивное начало власти, это, конечно, была власть верховная, то есть государь, президент, ну или иная форма верховного управления. но именно персонифицированным высшей власти. То есть это и отчасти вера в доброго царя в свое время, которая была там в 16-17 веках. И даже, напомню такой эпизод из русской истории, когда Павел I специально такой сделал ящичек, в который каждый подданный мог анонимно класть жалобы на действия государственных органов. То есть даже на рубеже 18-19 веков власть понимала, что защитить население от бюрократии может только сам царь. Этот вопрос связан с состоянием общественного сознания в России в начале 21 века. Начало 90-х годов – это период наивысшего подъема общественной активности. Когда, ну, в силу определенных позитивных или негативных причин, вначале оппозиция, а потом власть должна была востребовать общественную активность для решения каких-то своих задач, связанных там с новым этапом государственного строительства. А потом, когда стало ясно, что вот эти все игры власти и оппозицию, они добром не закончатся, то власть постепенно начала выводить эту проблематику в виртуальное поле. То есть подменять реальные действия виртуальными сопровождениями в печати, прессе, там, СМИ и так далее. И стало ясно, что на самом-то деле эта активность граждан, она власти по большому счету не нужна. Потому что она в определенном смысле на местном или на даже центральном уровне не то что опасна, но она неприятна, доставляет какие-то неудобства. И поэтому опять возникает уже только не открытое, а скрытое отторжение бюрократии от большей части населения. И опять, допустим, данная конкретная ситуация Владимир Владимирович воспринимается подспудно как единственная инстанция, которой еще можно добиться правды. Это все, кстати, свидетельствует того, что гражданское общество в России так до конца не сложилось.
Эксперт «Радио Свобода» Ольга Маховская попыталась нарисовать психологический портрет людей, пишущих президенту Путину.
Это люди, которые, скорее всего, в советские времена тоже писали, может быть, анонимки, может быть, какие-то заявления, писали жалобы, всегда были такие бузатеры и ходоки, потому что письмо к Путину напоминает ходоков к Ленину. Люди, которые хотят напрямую сказать что-то очень важное власти, власти одержимы и уверены, что они договорятся. Важно получить доступ к телу. Это одна из категорий. Это такие агрессивные мужчины, которым не удалось выстроить свою карьеру. Наверное, пишут слабые женщины тоже советского поколения или коммунистического поколения, которые привыкли к бурной общественной жизни. Теперь ее лишены, потому что нет партийных собраний, профсоюзных собраний. А люди, которые привыкли вести коллективную жизнь, чувствуют себя брошенными. Я думаю, что это в основном люди старшего поколения, потому что мой опыт наблюдения за тем, как Путин проводит интернет-конференции, то есть вообще пытается общаться с молодежью, показывает все-таки высокий уровень скепсиса и иронии. Но тем не менее люди, которые являются жертвами популизма, верят в него, и вообще говоря, востребованы властью, они всегда были и будут во всех поколениях. Поэтому всегда будет авангард людей разных генераций, которые захотят с этой властью договариваться.
Ольга, а если это делают люди, уже просто отчаявшись, и вот у них Путин – последняя надежда.
Из последней надежды обращаются к Господу Богу. У нас действительно власть сакральна исторически. Я думаю, что Путин спровоцировал такое поведение, провоцирует, демонстрируя свою открытость и народность, когда он проводит свои пресс-конференции. Обязательно есть случаи, когда он помогает какой-то старушке провести водопровод или ругается на какого-то начальника. Поможет ли он реально этим людям? Я рада, если хотя бы нескольким из них.
Это было мнение психолога Ольги Маховской. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Обзор печати. Верховный суд России отменил во вторник свое решение двухмесячной давности, дающее право автовладельцам регистрировать неснятые с учета транспортные средства. Таким образом, как отмечают центральные российские газеты, суд согласился с мнением правоохранительных органов, утверждавших, что новый порядок, в частности, приведет к легализации угнанных автомобилей. Обзор публикации на эту тему подготовил Иван Трифилов.
Поблажка для покупателей автомобилей, которую в январе 2007 года предоставил им Верховный суд России, разрешив регистрировать приобретенные транспортные средства, независимо от того, снял ли их с учета прежний владелец, этим же судом во вторник была отменена. Как пишет газета «Время новостей», представителям Министерства внутренних дел удалось доказать, что такая практика приведет к массовым нарушениям имущественных прав граждан, а также будет способствовать увеличению таких преступлений, как мошенничество с автомобилями, их угон и разбойные нападения на автовладельцев. Предметом рассмотрения суда, как напоминает «Коммерсант», стал порядок регистрации транспортных средств, утвержденный приказом МВД и подразумевающий, что регистрироваться могут только автомобили, снятые с учета в органах ГИБДД предыдущими владельцами. Этот документ не вызывал нареканий, пока в 2003 году Верховный суд не изменил в приказе одну фразу, обязав владельцев снимать транспортные средства с учета не перед продажей, а при его продаже. На практике, отмечает газета, граждане стали продавать автомобили, не снимая их с учета, обещая при этом новым владельцам сделать это позднее. Формально эта обязанность закреплена за бывшими собственниками, но сроки, когда это необходимо сделать, приказ МВД после правки Верховного суда не определяет. В итоге новоиспеченные автовладельцы вынуждены были не ездить на собственных автомобилях, поскольку не могли их зарегистрировать. С такой ситуацией столкнулся один из жителей Волгоградской области. Местные судебные инстанции в итоге решили дело не в его пользу, а потому оно дошло до Верховного суда страны. Газета «Время новостей» пишет: в январе суд определил, что Гражданский кодекс запрещает накладывать ограничения на использование собственности, а потому никаких ограничений на ее регистрацию собственникам также наложено быть не может. Однако вступить в силу это решение не успело. Министерство внутренних дел сразу же направило кассационную жалобу. Аргументы представителей МВД в корне изменили позицию Верховного суда. В частности, газета «Коммерсант» приводит слова заместителя начальника департамента по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Александра Белобородова. Он считает, что регистрация автомобиля без предварительного снятия его с учета может привести к появлению у него бесчисленного множества виртуальных двойников. Иначе говоря, фактически автомобиль будет один, но поскольку при каждой последующей регистрации на него выдается новый пакет документов и номеров, то в учетных данных ГИБДД количество транспортных средств будет равно количеству совершенных сделок. А тогда, как считает представитель МВД, на таком автомобиле можно совершить какие угодно преступления, включая террористические акты, в то время как найти его будет совершенно невозможно. Поэтому кассационная коллегия Верховного суда отменила решение своей первой инстанции и отказала в удовлетворении жалобы заявителя, который настаивал на том, что соответствующий пункт правил регистрации транспортных средств нарушает права собственников, не позволяя им пользоваться автомобилями, если они не были предварительно сняты с учета прежними владельцами. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Человек дня Радио Свобода 21 марта Арсений Яценюк, которого сегодня Верховная Рада утвердила на посту министра иностранных дел Украины. Арсений Яценюк родился в 1974 году в Черновцах. В 90-х годах работал президентом юридической фирмы «Юрек» и на различных должностях в банке «Аваль». С 2001 по 2003 годы возглавлял Министерство экономики Крыма. В 2003-2005 годах первый заместитель главы Национального банка Украины, в 2005-м был назначен министром экономики страны, в сентябре 2006 года стал первым заместителем главы секретариата президента Украины, представителем президента в кабинете министров страны. Человека дня представляет директор Киевского центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев.
Арсений Яценюк относится к когорте молодых амбитных политиков, которые по праву могут считать себя политиками self-made, которые сделали себя сами, несмотря на то, что во многом в своей карьере он обязан своим политическим соратникам и партнерам. А взлет карьеры связан с доверием, которое ему оказывает президент Ющенко. Вместе с тем его отличают аналитический склад ума, хороший кругозор и оперативность как мышления, так и в принятии решений. Яценюк, мне кажется, будет не только министром иностранных дел, но и
политикам, которые будут вот позиционироваться как политик-реформатор, политик новой волны с дальним прицелом. Вряд ли он будет использовать, так сказать, инструменты раскола или конфликтные проблемы в своей деятельности. Это важно, учитывая, что МИД последние полгода у нас был, так сказать, источником постоянных треволнений, иногда даже внешнеполитических интриг. Я думаю, что от Яценюка следует ожидать взвешенной проевропейской политики, политики компромисса между инициативами и позицией президента и политикой правительства, членом которого он является. Я думаю, что Яценюк будет дорожить также политическим доверием, которое он получил в парламенте. Он получил шикарный мандат, 426 голосов, где есть и голоса его симпатиков из нашей Куриной Бют, но есть почти все голоса антикризисной коалиции. Для Арсения Яценюка этот пост будет очень хорошей стартовой площадкой для позиционирования как представителя, так сказать, нового поколения в украинской политике, независимо от колера, которым будет пользоваться этот политик. Он будет стремиться сохранить и утвердить реноме политика реформатора, прежде всего в сфере национальной экономики. Ну а МИДовский пост позволит ему просто очень хорошо использовать, так сказать, внешнеполитические и имиджевые моменты, связанные с деятельностью в кабинете министров. И я не исключаю, что в будущих составах правительства Арсений Яценюк может претендовать на более высокие посты, связанные, собственно, с экономической политикой и экономическим реформированием.
О новом министре иностранных дел Украины Арсении Яценюке говорил киевский политолог, директор Центра социальных исследований «София» Андрей Ермолаев. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовили продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева, вел программу Дмитрий Волчек. Мы прощаемся с вами, а после рекламы и выпуска новостей слушайте российский час радиожурнала «Поверх барьеров». Главные темы – к 60-летию Гидона Кремера, интервью со скрипачом, почему итальянский архитектор Рикардо Гуалино не построил Новый Петербург, к выходу в Италии книги о Зодчем. Два любимых языка академика Элен Каррер-Данкос, французский и русский, в ее биографии, к открытию Парижского книжного салона, где Данкос будет защищать французский. Судьба писателя, киносценариста и драматурга Франтишека Лангера, к выходу его писем, среди адресатов которых Карл Чапек, Ярослав Гашек, Макс Брод, русский европеец Андрей Синявский и европейский музыкальный календарь. Оставайтесь на волнах свободы.
По-вашему, будет Россия через 20 лет?
Революция будет? Революция в 2017. Бедным же не нравится вот ходить там попрошайничать туда-сюда. Надоело им это все. Ну, поэтому будет, наверное.
Хочу надеяться, что через 20 лет у нас будет серьезная власть, которая будет заботиться просто о людях. И что наши дети смогут получить образование, смогут устроиться на работу, и действительно можно будет реально приобрести какое-то жилье. Вот это вот самое главное.
Мало что изменится. Единственный выход России из того положения, в котором она находится, это бросить все на развитие деревни. А иначе не получится. А через 20 лет-то наши пустые деревни займут другие.
Хотелось бы так, чтобы какая-то Россия осталась за Уралом, либо после Урала. Но мы будем такой китайской провинцией не очень развитой. Ну что здесь? Алмазы, скорее всего, крупные, богатые какие-нибудь мандарины заберут себе.
Слушайте «Радио Свобода».
Что это взрыв газа, у нас сомнений особенных нет.
Сотрудники УБОПа изъяли весь тираж газеты, посвященный предстоящему маршу несогласных.
Ложь остается инструментом политических манипуляций для определенных режимов.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Военизированная группировка «Хамас» взяла на себя ответственность за снайперские обстрелы израильской территории.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.